Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России подводят итоги второго тура местных выборов. В каких регионах у партии «Единая Россия» возникли самые большие проблемы? День легионера в Риге стал сезонной политической датой. Сколь важны дискуссии об исторической памяти для латвийского общества? Кандидатов на пост мэра Сочи все больше и больше. Как Кремль распорядится этим важным хозяйственным постом? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В четырех российских городах, где накануне прошел второй тур выборов мэров, подводят итоги голосования. Городоначальника выбирали в Томске, Мурманске, Петропавловске, Камчатском и Партизанске Приморского края. Везде, кроме Мурманска, победили кандидаты от «Единой России», а мэром этого северного российского города стал самовыдвиженец, бывший вице-губернатор области Сергей Субботин. Представители «Единой России» собрались оспаривать результаты голосования в суде, и сегодня Центральная избирательная комиссия подтвердила сообщение о якобы незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. При повторном голосовании один из местных телеканалов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу самовыдвиженца Сергея Субботина и против кандидата от «Единой России» Михаила Савченко. Суд, в который обратился Савченко, признал это нарушение, ответив, что Евдокимов не давал согласия на трансляцию, сообщил об этом глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Эксперты считают, что, несмотря на формальную победу партии власти на последних выборах, разногласий внутри партии «Единая Россия» становится все больше. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Во втором туре голосования 15 марта в Мурманске произошла неожиданность. Действующий мэр города, член партии «Единая Россия» Михаил Савченко проиграл заместителю губернатора в отставке, самовыдвиженцу Сергею Субботину. Его активно поддерживал губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Подробности этой истории в репортаже корреспондента Радио Свобода в Мурманске Максима Байкова.
Как сообщил председатель территориального избиркома Владимир Шулаев, самовыдвиженец Сергей Субботин с большим перевесом одержал победу над кандидатом от «Единой России».
Победитель Субботин Сергей Алексеевич набрал 60,75% голосов. Савченко Михаил Юрьевич набрал 35,15% голосов.
Примечательно, что Михаил Савченко победил Субботина лишь на нескольких участковых избирательных комиссиях. Единорос одержал победу на участках в море, на мурманских судах, в СИЗО и в городских больницах. На остальных участках, а всего их 268, безоговорочную победу одержал бывший замгубернатора Сергей Субботин. Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, которому, пожалуй, больше всех досталось в прошедшей избирательной кампании, не сомневается, что будущий мэр Мурманска все-таки будет единороссом.
Я абсолютно уверен, что Сергей Субботин примет решение о вступлении в партию. Тем более он является ее сторонником, возглавлял штаб Дмитрия Анатольевича Медведева на его выборах совсем недавно. Поэтому тут никакой катастрофы нет, никакой трагедии не произошло.
Любопытно, что партия власти проиграла вчера еще одни выборы в Мурманской области. По предварительным данным, в поселке Териберка на выборах главы местной администрации победил кандидат от КПРФ, капитан скандально известного судна «Электрон» Валерий Яранцев. Набрав более 60% голосов, он опередил кандидата от «Единой России» Екатерину Матрехину. Проигрыш был бы не таким обидным для единороссов, произойдя он в любом другом отдаленном уголке Мурманской области. Именно там должна выйти на поверхность труба, которая будет качать газ со штокмановского месторождения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Максим Байков. Во втором туре выборов мэра Томска победил кандидат от «Единой России» Николай Николайчук. Оппозиционный кандидат Александр Деев уступил ему лишь 4% голосов. Сторонники Деева заявляют о фальсификациях и собираются опротестовывать результаты голосования. О ходе выборов мэра Партизанска рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморском крае Марина Лобода.
Почти треть бюллетеней в избирательных урнах оказались испорченными. Политологи полагают, что так избиратели выразили свой протест против снятия с выборов двух лидеров гонки. В первом туре решением суда по формальным причинам был снят с дистанции самовыдвиженец Игорь Ковалев. Горожане тогда на стихийном митинге составили жалобу президенту Дмитрию Медведеву на бесчестные выборы. Перед вторым туром голосования тот же районный суд дисквалифицировал нового лидера, беспартийного кандидата Владимира Хмелева, которого поддержали приморские коммунисты. В первом туре ему отдали голоса почти 40% избирателей. избирателей партизанская, что позволяло рассчитывать на победу. Тем более, что ближайший соперник, единоросс Александр Галущенко, имел в активе лишь 24%. После снятия фаворита единоросс победил, набрав 40% голосов избирателей при общей явке в 26%. 28% избирательных бюллетеней оказались испорченными. Высокий процент испорченных бюллетеней – это не только протест избирателей, но и признак фальсификации результатов голосования. Так считают в избирательном штабе бывшего главы партизанска Игоря Рулько. Он проиграл во втором туре Александру Галущенко. Проигравшая сторона намерена обратиться в прокуратуру и городской отдел УФСБ с требованием провести экспертизу испорченных бюллетеней. Есть подозрение, что они были приведены в негодность преднамеренно при подсчете голосов в пользу победившего кандидата. Заявители настаивают на немедленном проведении экспертизы, поскольку в штабе опасаются, что бюллетени могут быть уничтожены.
Из Приморского края передавала Марина Лобода. По данным Центра избиркома, явка на мартовских выборах в 77 российских регионах превысила 55%. Почти везде победила «Единая Россия». Несмотря на это, политолог Дмитрий Орешкин считает, что партию власти раздирают внутренние противоречия. И мурманский случай – наиболее яркое тому подтверждение.
Там сложная история. Там губернатор вступил в конфликт с городскими властями, что естественно. Оба вроде как были от «Единой России», но интересы корпоративные важнее, чем интересы партийные. Поэтому внутри «Единой России» произошел как бы раскол. И, соответственно, победил человек губернатора, а не человек «Единой России» в партийном смысле слова. В обычных ситуациях, если «Единая Россия» проигрывает, то после выборов она адаптирует или кооптирует победителя в свои ряды. Как, например, случилось с новым мэром Смоленска. Там представитель «Единой России» занял только третье место, а выиграл независимый, которого, кстати говоря, перед выборами выперли из «Единой России» за то, что он не согласился уступить, слить свою кампанию в пользу партийного, официального партийного кандидата.
Позиции «Единой России» по-прежнему крепкие и незыблемы?
Нет, на самом деле как раз наоборот. Позиции «Единой России» чрезвычайно сильно просели. Это не видно формально, потому что, скажем, цифры, которые получаются на выборах, формально подтверждают лидерство «Единой России». Но если вы приоткроете крышечку этого вот ларца, то увидите там ужесточившуюся, я даже не знаю, как это назвать, утратившую какие-то элементарные навыки приличия грызню кланов. Кто-то из этих людей надевает на себя майку с надписью «Единой России», кто-то майку с надписью «Справедливой России», кто-то после выборов эти майки переодевает. Это отношение к делу совершенно не имеет, потому что «Единая Россия» – бренд и ничего более. За ней партийные дисциплины, системы ценностей не стоит. Это просто, скажем так, чисто формальный признак. И города начинают вести себя не так, как хотелось бы центральной власти. Они решают свои собственные проблемы. Им не важно, как называется этот мэр – единоросс, праворосс. Им важно, от какой региональной группы влияния он вышел.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Несмотря на многочисленные нарушения в ходе выборов 1 и 15 марта, о которых заявляли представители оппозиционных партий и наблюдатели, Центр избирком не собирается пересматривать итоги прошедшего голосования. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на свою вроде бы малозначимость для страны, где уже, как говорят, выстроена вертикаль государственной власти, эта кампания по местным выборам в разные муниципальные органы власти получилась в целом достаточно скандальной. В подмосковном городе Жуковске продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов главы города. Несколько тысяч подписей горожан отправили президенту Российской Федерации, а в Генпрокуратуру заявление о нарушениях. Поданы иски в суд, и первое судебное заседание уже состоялось еще 6 марта через неделю после первого тура голосования, как раз накануне масштабной акции протеста жителей города. Неделю спустя они узнали, что результаты оспариваемого ими голосования были признаны, а выборы мэра состоялись. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Сторонники Игоря Новикова утверждают, что их кандидат одержал победу с отрывом в 1655 голосов и надеются доказать это с помощью копий протоколов с каждого из 34 избирательных участков. Копии были заверены сразу после подсчета голосов. Первые надежды на то, что в этом разберется Центр избирком, растаяли очень быстро. На пресс-конференции по итогам дня выборов председатель ЦИК Владимир Чуров заявил по ситуации в Жуковском, что правоохранительные органы и избирательная комиссия Московской области уже работают. Первые результаты будут получены в ближайшее время. Как были получены эти результаты, рассказал Игорь Новиков.
Владимир позиция ЦИК нам совершенно непонятна, потому что моя жалоба была переправлена прямо 4 числа в областную избирательную комиссию. Областная комиссия ни проверок не проводила, ни в Жуковском не появлялась. То есть была сделана чистая профанация.
После такой проверки выборы городского мэра были признаны состоявшимися. Об этом журналистам сообщил зампредседателя комиссии ЦИК по рассмотрению жалоб Геннадий Райков. Он сказал, что результаты голосования не были засчитаны на 7 из 34 участков из-за нарушений, в частности, появления лишних бюллетеней и организация голосования вне помещения избирательного участка. Это были участки, где лидировал Игорь Новиков. Аннулировав результаты голосования нескольких тысяч горожан, территориальная избирательная комиссия, по версии сторонников Новикова, получила победу в 380 голосов избирателей для Александра Бобовникова, оставшегося на своем посту на третий срок. Все это привело 7 марта на городской праздник гражданина горожан, возмущенных нарушением своих конституционных прав. Организаторы говорят об участии в празднике протеста почти 4000 человек. Им удалось собрать более 3000 подписей под открытым письмом президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В костюмированные и остроумные акции люди несли и большие портреты президента, что обескураживало ОМОНовцев, пытавшихся как-то препятствовать стихийно разросшемуся действию.
Нам очень важна позиция президента Российской Федерации, которому отправлено 3500 подписей жуковчан с просьбой защитить их конституционные права.
Адвокат Константин Шварцер занимается юридическим оформлением исков и заявлений по делу о фальсификации выборов в Жуковском.
ЦИКом, помимо нарушений выборного законодательства, это является нарушением уголовного законодательства. Мы считаем, что человек, как бы совершил уголовное преступление, он вообще-то в нормальном обществе должен быть наказан.
Кроме исков, в суд уже поданы заявления в прокуратуру.
Поданы в Генеральную прокуратуру, и мы тоже рассчитываем на то, что следователи Генеральной прокуратуры не спустят это все на тормоза опять в прокуратуру Жуковского, разберутся сами, подготовят необходимые документы. Там уже задействованы как бы уголовные преступления.
Игорь Новиков ожидает каких-то первых шагов уже на этой неделе, поскольку, по его мнению, нарушено уголовное законодательство. По справке адвоката, возможно, лишение свободы.
Наказание альтернативное или штраф, или лишение свободы. 142-я – фальсификация избирательных документов или документов референдума. До 4 лет лишения свободы. 142-я со значком 1 называется фальсификация итогов голосования. Тут две статьи идет. Тоже до 4 лет.
Игорь Новиков не собирается прекращать борьбу против фальсификации еще и потому, что не успокаиваются жители города.
Они возмущены по-прежнему, и постоянно им не идут звонки, встречи. Не хотят, чтобы сохранилась ситуация, когда их проигнорировали и выбросили из избирательных участков. Но я не исключаю, что народ самостоятельно может выйти на митинги, на пикеты.
Возмущенные избиратели продолжают активные дискуссии о выборах мэра на интернет-форумах, приходят в мэрию, где представители администрации пытаются успокоить земляков, мол, мэр уже вступил в должность, прошла инаугурация, получено благословение батюшки. Действительно, пресс-служба мэра в сообщении о прошедшей 3 марта церемонии вступления в должность отметила среди поздравлявших и священнослужителя. Но прежде всего всех важных представителей партии «Единая Россия» и представителей госкорпораций. Бобовникову от имени Мособлдумы вручили карту Московской области, на которой рубинами отмечены лучшие города Подмосковья и Жуковский в том числе. А еще мэр получил знак законности и права. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 марта. Несмотря на запрет городских властей проводить в Риге какие-либо шествия и митинги по случаю так называемого «Дня легионеров», у памятника свободы состоялось сегодня несколько публичных мероприятий, и несколько человек были задержаны полицией. Часть латвийской общественности считают сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в составе дивизии СС солдат борцами за свободу и независимость Латвии, и их вклад в независимую историю республики как раз и отмечают эти люди 16 марта. Против такого понимания истории возражают представители антифашистских организаций. Из Риги репортаж корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
16 марта 43-го года легионеры приняли свой первый бой под Великими Луками. Латышский регион ВАФН-СС был сформирован после Сталинградского поражения и состоял из двух дивизий – 15-й и 19-й. Общая численность формирований – где-то около 80 тысяч штыков. Основное ядро региона состояли созданные еще в 41-м полицейские карательные батальоны. Кроме противостояния частям Красной армии, гитлеровское командование активно использовало легионеров для проведения карательных операций на оккупированных территориях Латвии, России и Белоруссии. Тем не менее, одно время День легиона был в Латвии отмечаемой датой. Затем праздник все же отменили. Однако 16 марта по-прежнему непростой день, во всяком случае, для латвийской полиции. Вот и в этом году, несмотря на то, что проведение каких-либо мероприятий мэрия не разрешила, в центре Риги ограничены движения, памятник свободы оцеплен, улицы города патрулируются усиленными нарядами полиции. Члены национал-радикальной молодежной организации «Все Латвии» раздают бывшим легионерам цветы и приветствуют их государственными флагами.
Если правительство и власть, государство не выполняет свои обязательства и свой долг, то этот долг должен выполнять сам народ, да? И мы как народ пытаемся выполнить. Если были люди, войска, бойцы за свободу, которые были готовы рисковать и отдать жизнь за нас, когда мы еще не родились, да, они были в годах силы, то сейчас, когда они старые, нужно, чтобы мы их защитили. Они себя уже, могут защитить.
Ну, если бывшие легионеры.
Бывшие легионеры, но и не только легионеры, также национальные партизаны. Я считаю, что герой любой, кто не боялся отдать свою жизнь и не боялся рисковать ей за большую цель, какие были легионеры. Ну, есть очень многое, что свидетельствует о том, что у легионеров не было никакой связи с фашизмом, и они легион воспринимали только как возможность бороться за свою цель, за независимую Латвию, бороться против Советского Союза.
Считает председатель упомянутой организации Райвис Дзинтерс. А вот что думает по этому поводу председатель общества памяти жертв гетто и концлагерей, писатель Леонид Коваль.
Опасное для латвийского будущего, потому что люди, воспитанные на опыте лжегероев, продолжают оставаться сами лжегероями. Это величайшая опасность для страны, потому что именно они, служа армии Гитлера, ликвидировали государство Латвию. Первое, что сделал Гитлер, это ликвидировал Латвию государство, присоединив ее к Остланду.
Сказал Леонид Коваль. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
День легионеров, споры вокруг которого не прекращаются уже много лет, стал в Латвии своего рода определителем общей политической температуры. Признанием легионеров как борцов за свободу и независимость, как указывают некоторые эксперты, остается фрагментом почти обязательной для многих местных политиков этики. Однако такой день уже не отмечается как официальный праздник. О динамике общественных настроений в Латвии я беседовал с депутатом Сейма от политического блока «Центр Согласия» Борисом Целевичем. День легионера стал сезонным событием в Латвии. Острота проблемы нарастает или как-то страсти все-таки вокруг этого дня утихомириваются потихоньку?
Честно говоря, мы хотим, чтобы этот день стал днем маргиналов. И, в общем, эта тенденция есть. Потому что сегодня заметно, что все-таки люди мейнстрима и политики, общественные деятели стараются от этой даты дистанцироваться, по крайней мере, публично. По крайней мере, не принимать участие в каких-то публичных мероприятиях. Для латышской политической элиты это, конечно, огромное испытание, потому что официальный дискурс, он все-таки включает в себя позитивную оценку легионеров, как борцов за свободу. С этим не согласна не только оппозиция в Латвии, Европейский Союз, и Америка, и, в общем, основные наши союзники. Как это у нас и по многим другим вопросам бывает, существует две концепции. Одна как бы внутренняя, то есть вот в душе, когда этого наши партнеры не видят, очень многие официозные политики как бы в этом участвуют, бьют себя кулаком в грудь и говорят, как они любят легионеров, то на официальном уровне пытаются дистанцироваться. И я думаю, что эта тенденция правильная, так же, как и исключение этого дня из официального календаря. И мы видим свою задачу в том, чтобы максимально этой тенденции способствовать.
С чем связана вот такая динамика? Мудрее становится Латвия, вымирают мало-помалу легионеры, и этот праздник уходит просто в учебники истории с той или иной окраской, положительной или негативной. Что тут главное?
Не, я думаю, что было бы несколько оптимистично говорить о взрослении политической элиты Латвии. Я думаю, что скорее наши европейские партнеры и американские партнеры начинают выражать свою позицию все в более и более жесткой форме. И все-таки у нас есть определенные обязательства перед Евросоюзом и перед НАТО. И, в общем, особенно в условиях, когда мы экономически зависим от того, как хорошо к нам относится Евросоюз, было бы достаточно рискованно вести себя неподобающим образом. А что касается касается легионеров самих, ну, в общем, они давно стали символом. Основные действующие лица события 16 марта – это отнюдь не легионеры, а в основном это молодые неонацисты, которые таким образом пытаются сколотить себе политический капитал. Играют на том, что вот вы не можете себе позволить сказать правду, сказать все, что мы думаем, а мы можем. И эти ребята надеются на этом каким-то образом войти в политическую элиту. Пока что им это не удавалось, но кто знает, что будет дальше.
Но можно ли эту проблему рассматривать как проекцию непростых отношений между Латвией и Россией? Вот если я предположу, что кое-что в Латвии может делаться назло нынешним российским властям, это будет верно в связи с этим праздником или нет?
Да, несомненно. Латвийско-российские отношения являются очень важным аспектом всей этой проблемы, тех границах, которых поводок позволяет. Наши правые политики, конечно же, стараются максимально часто и больно кусать Россию за пятку. И это, в общем, уже процесс самодостаточный. То есть о целях уже никто не думает, о причинах, в общем, все уже забыли. Это считается неким хорошим тоном. Хотя, конечно же, суть проблемы внутренняя. Я думаю, что проблема легионеров – серьезная внутренняя проблема латвийского общества и латышского общества. Способность пережить эту проблему и найти какое-то взаимоприемлемое решение, смириться с тем, что в латвийском обществе, внутри Латвии существуют полярно различные отношения к этой проблеме, ну вот, наверное, это и будет свидетельством позитивной динамики. Пока что я не вижу таких сигналов, и это свидетельствует о том, что вот эта динамика взросления и общества, и политической элиты, ну, пока оставляет желать лучшего.
Этот вопрос каким-то образом является пунктом предвыборной кампании нынешней, которая ведется в Латвии, или это как-то отдельно, за рамками?
Нет, обязательно, конечно, особенно сейчас, когда, в общем, до выборов осталось менее 3 месяца, все партии пытаются так или иначе использовать эти события для повышения своего рейтинга, и, к сожалению, не раз уже бывало так, что вот эта цепочка событий как бы приводила к тому, что возрастали рейтинги крайних партий, радикально-националистических партий, ослаблялись позиции центристов. Но не похоже, что в этот раз произойдет нечто подобное, хотя, в общем, думаю, что вот мартовские, апрельские рейтинги покажут динамику этой тенденции.
Сообщил мне депутат латвийского Сейма Борис Цилевич. Мы говорили о политических дискуссиях вокруг Дня легионеров Латвии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Кандидатов на пост мэра Сочи все больше и больше. Сегодня о намерении баллотироваться заявил московский политик и предприниматель Александр Лебедев. Как Кремль распорядится этим важным хозяйственным местом? Начался судебный процесс над бывшим важным следователем Дмитрием Довгим. Почему защитники Довгия считают его жертвой гонений за критику? Отложен открытие чемпионата России по футболу обернулось потасовками болельщиков и сотнями задержанных милицией. Что будет дальше? И в конце программы поговорим о юбилее открытия Российской Советской Антарктической станции после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выборы сочинского мэра. Кампания становится все более экзотической.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, Единая Россия проигрывает кланам.
В блогах «Свободы».
Анатолий Стреляный написал заметки бывшего советского человека.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
С Мадагаскара поступают сообщения о государственном перевороте, который осуществляет армия, выступившая на стороне оппозиции. На улицах столицы страны города Антананариву действуют танки, военные захватили президентский дворец, глава государства укрылся в другой своей резиденции. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гелани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Это 28-летний уроженец Грозного Халид Малачаев, который уже дал признательные показания. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на зарубежные поездки для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отныне в течение 9 месяцев руководитель Белоруссии и его министры смогут посещать страны Европейского Союза. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Один из местных телеканалов в день выборов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу другого кандидата. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым, коллегию присяжных сформируют 15 апреля. Сам бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета останется под стражей, ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонено. В Ингушетии при взрыве автомобиля ранение получил родственник сотрудника милиции, ранее в Назране был убит сотрудник МЧС. Президент США Барак Обама сегодня должен объявить план поддержки малого бизнеса. В этом секторе экономики занято около 70% работающих американцев. На западном берегу Иордана в результате нападения убиты двое израильских полицейских. Предполагается, что нападение совершила одна из палестинских радикальных группировок.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 марта. В Москве сегодня формально открылся громкий судебный процесс. Московский городской суд, принявший к рассмотрению дело о получении крупной взятки бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия, назначил дату формирования коллегии присяжных. Довгий не признает себя виновным. Он работал в Следственном комитете с момента его создания, занимался расследованием нескольких громких дел. Например, в отношении заместителя министра финансов России Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Сам Довгий заявлял ранее, что противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях обвиняемых состава преступления, но в конечном счете был вынужден выполнить приказ. Довгий даже выступил с обвинениями в коррупции против своего начальника Александра Бастрыкина. Именно это, как считают многие наблюдатели, стало поводом для уголовного преследования бывшего руководителя Главного следственного управления. Из зала суда судебный репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Если попытаться вкратце изложить суть обвинения, предъявленного бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию, выходит, что он получил от предпринимателя Руслана Валитова взятку 750 тысяч евро. Причем деньги передавал не сам предприниматель, пытавшийся избежать уголовного преследования за легализацию преступных доходов, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления. Такова версия следствия. Сам же Довгий и его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано, напоминая историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безуспешные попытки бывшего начальника Главного следственного управления СКП восстановиться в должности. Считается, что поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, из которой следовало, что Довгий игнорировал ограничения и не исполнял обязанности, связанные со службой, а кроме того, нарушил требования федерального закон о государственной гражданской службе Российской Федерации, запрещающий разглашать или использовать в неслужебных целях сведения конфиденциального характера или служебную информацию, говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Я уверен, что единственной причиной уголовного преследования его – это его позиция, которую он занял после увольнения из Следственного комитета. Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Сам Дмитрий Довгий, по словам его адвоката, настроен решительно и почти не сомневается. Если дело будет рассматривать объективный и беспристрастный суд, история закончится оправдательным приговором.
Он в боевой готовности, он будет драться, нам есть за что драться. Более того, нет доказательств его вины, потому что их не существует в природе. Если он не брал денег, то, извините, хоть выше головы прыгайте, и таких доказательств нет. Поэтому мы намерены доказать присяжным невиновность Довге в том, что он не злоупотреблял, не превышал должностных полномочий и, естественно, не брал никаких взяток.
Сегодня в ходе предварительных слушаний защита заявила ряд ходатайств, большинство из которых суд удовлетворил. Однако два принципиальных для защиты прошения об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, допущенных в ходе подготовки обвинительного заключения, суд постановил отклонить. Сегодня же стало известно, что дело против Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры будет рассматривать коллегия присяжных. Но из-за того, что в деле содержатся некоторые сведения конфиденциального характера, в частности, результаты служебных проверок. У адвокатов были опасения, что слушания дела по существу пройдут за закрытыми дверями. Но суд решил иначе, говорит адвокат Андрей Сагуры Борис Кожемякин.
Самое главное, что судебное заседание будет проведено в открытом судебном заседании, поэтому представители прессы могут лично без наших комментариев наблюдать за ходом процесса.
15 апреля суду предстоит сформировать коллегию присяжных, которые и вынесут решение по делу Дмитрия Довги и Андрея Сагуры. По словам защиты, стороны будут выбирать присяжных из 50 кандидатов. После этого суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свобода». Снова вернемся к российской политической хронике. У намерений баллотироваться на пост мэра Сочи заявил сегодня еще один претендент. Это политик и московский предприниматель Александр Лебедев. Лебедев, по его словам, знает, как бороться с проблемами, которые испытывает город, и как можно сэкономить на подготовке к зимней Олимпиаде, чтобы направить эти лишние деньги на нужды Сочи. Эксперты отмечают, если бы в России существовали возможности для честной политической конкуренции, то борьба за пост мэра этого почти миллионного города могла бы стать очень интересной. О притязаниях на должность заявили, среди прочих, известный оппозиционный политик Борис Немцов, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Андрей Луговой. Его британские власти, напомню, обвиняют в убийстве политического мигранта Александра Литвиненко. О перспективах выборной кампании в Сочи в нынешних политических условиях России я беседовал с известным московским политическим экспертом Владимиром Прибыловским. Есть у вас ощущение, что «Единая Россия», Кремль даст хотя бы малейший шанс посоревноваться в честной борьбе за должность мэра?
Я не верю в то, что борьба будет честной. Сильных соперников от партии власти либо не допустят до выборов под каким-нибудь предлогом, ну, либо будут так считать, как говорил товарищ Сталин, неважно, как голосуют, важно, кто считает. А считать будут представители администрации.
Почему до сих пор не назначен кандидат от партии власти, либо от губернатора Ткачева?
Но я думаю, что размышляют кого, потому что, ну, выбор интересный, поэтому, чтобы фальсифицировать пришлось меньше, нужно все-таки хоть какого-нибудь кандидата подобрать, за которого хоть кто-то проголосует. Сочи ведь город несколько отличающийся от такого среднего российского города. Там довольно продвинутая капиталистическая экономика, население в значительной степени проникнуто современными идеями. Если там выборы проводить честно, то никаких шансов у «Единой России» нет.
Какая платформа сейчас политологически, политически самая правильная, самая выгодная для кандидатов?
Я думаю, что борьба с коррупцией – это очень такая выгодная платформа. Я думаю, что ни Лебедев, ни Немцов, ни кандидат от коммунистов эту тему не забудут. Сейчас будут предприниматься попытки придумать повод для нерегистрации опасных кандидатов. В первую очередь это Немцов и Лебедев. Лугового я вполне могу допустить, хотя это такой, конечно, скандальный момент для выборов. Вообще были бы, конечно, и очень интересные выборы, если бы был бы весь набор. Потому что Сочи – город такой, в котором неоднократно проводились выборы мэров, действительно альтернативные. Были случаи, когда фактически побеждал кандидат против всех, но эти итоги фальсифицировали, это еще в ельцинские времена. То есть это вообще город с очень интересной электоральной историей.
Каковы позиции в данном случае интерес губернатора Ткачева? У него есть какая-то возможность посадить кого-то своего какого-то туда кандидата? Это же райцентр формально. Либо он будет действовать по указке Кремля?
Я думаю, что там будет согласование между Ткачевым и Кремлем, причем я думаю, что Кремль прислушается к мнению Ткачева, потому что, ну, Ткачев лучше там знает то, к чему. Для Кремля может сложиться такая ситуация, что будет не столь важно посадить для кремлевских административно-экономических кланов, посадить именно своего человека на кусок денежного потока, а в общем там, несомненно, в связи с Олимпиадой какие-то и около мэра проходят денежные потоки. Они могут этим интересом пренебречь ради того, чтобы вот лишь бы не Лебедев, лишь бы... Ну, я думаю, что Немцов избран быть не может, но он может набрать такой солидный процент голосов при честных выборах. И это повысит авторитет солидарности, чего в Кремле совершенно не хотят. Поэтому я думаю, что они могут отдать просто Ткачеву на откуп, сказать, ставь кого хочешь, лишь бы он победил.
Почему не может победить Немцов?
Все-таки даже вот в таком продвинутом городе, как Сочи, я думаю, что у нас все-таки демократы, ну, не настолько сильны, чтобы вот так сразу мэра провести. Я думаю, что у Немцова есть некоторый такой негативный имидж как представителя ельцинского режима. А сейчас даже те, кто борется с путинским режимом, очень многие из них не хотят все-таки возвращения ельцинизма. Но я бы так сказал, что потенциал у Немцова в Сочи до 30%. Это очень много.
А зачем и он, и Лебедев вступают в это дело? Понятно, что ни один, ни другой не выиграет.
Вот то, что вступают и тот, и другой, это очень правильно с политической точки зрения. Это для Немцова и солидарности очень удобный повод раскрутить бренд солидарности, напомнить о себе. Это масса информационных поводов и так далее. То же самое для Александра Лебедева, который, несомненно, уже несколько лет как поставил, в общем, перед собой большие политические цели. Он давно уже не столько бизнесмен, сколько политик федерального уровня. И в то же время он такая фигура незатертая, поэтому при честных выборах у него были бы хорошие шансы победить, в особенности во втором туре. При нечестных, понятно.
Получается, если могу так интерпретировать ваши слова, совершенно не обязательно в результате всех этих выборов во главе Сочи окажется фигура известная в стране. Не обязательно кто-то выдвиженец московской номенклатуры, может быть, какой-то скромный хозяйственник или кто-то из представителей краснодарской элиты.
Да, я думаю, что кто-нибудь из Краснодара, там, известный на региональном уровне, может быть, даже сколько-нибудь известный в Сочи, но неизвестный в Москве и вообще в России. Тем не менее, есть большой смысл для всех политических сил, которые собираются играть в будущем на федеральной арене, побороться за пост мэра Сочи.
Перспективы выборов мэра Сочи глазами политического эксперта из Москвы Владимира Прибыловского. Еще одна важная политическая тема в итоговом выпуске программы «Время свободы». Председатель комитета по миграции и беженцам Парламентской ассамблеи Совета Европы Карен Йонкер в прошедшие выходные побывала в Северной и Южной Осетии. Этот визит состоялся в рамках подготовки доклада Йонкер о гуманитарных последствиях российско-грузинского конфликта, который будет опубликован на сессии ПАСЭ в конце апреля. После своей поездки Карен Йонкер дала интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Госпожа Йонкер, вас раньше не пускали в Южную Осетию со стороны Грузии, теперь вы приехали туда со стороны России. Что обеспокоило вас в Южной Осетии и вообще в регионе конфликта больше всего? Что меня больше всего беспокоит, это шрамы, оставленные конфликтом. С кем бы я ни говорила, с населением Южной Осетии, с беженцами, покинувшими Южную Осетию и перебравшимися в Северную, ну и, естественно, с грузинами, ушедшими из Южной Осетии в Грузию, с ними я говорил еще в прошлом году, следы войны в этих людях очень глубоки, и они боятся, что произойдет новый вооруженный конфликт. Они опасаются за свою безопасность. И еще у людей в Южной Осетии практически полное отсутствие доверия к международному сообществу. Они говорят, международное сообщество гораздо больше прислушивается к грузинам, нежели к нам. И на этом основываются местные лидеры, люди, которые де-факто находятся у власти в регионе, когда запрещают доступ в Южную Осетию представителям международных организаций. Это, в свою очередь, делает регион очень изолированным, что плохо. Хотелось бы, чтобы этот подход изменился. Если говорить о гуманитарных последствиях конфликта, то еды и одежды в Южной Осетии достаточно. По-прежнему есть проблема с восстановлением домов, разрушенных войной, но все же главное, что меня беспокоит в данной ситуации, это ожидание новой войны. Я не знаю, на чем основано это ожидание. На опыте, на эмоциях, на данных разведки, я не знаю. Но надо сделать все, чтобы это предотвратить. Были ли вы в Ахалгоре, районе Южной Осетии, где компактно проживали грузины? Какова сейчас ситуация там? Это единственное, что нам не удалось. Мы не посетили Ахалгори, хотя очень хотели это сделать. но вертолета нам не дали, сказав, что его нет. Нам, правда, выделяли очень мощную машину, но добираться из Цхинвали в Ахалгори на машине в плохих погодных условиях было очень долго, и мы бы полностью выбились из графика. Правда, я побеседовала с представителями, в частности, Международного Красного Креста, которые там бывают часто. Они сказали мне, что грузины в Ахалгори остаются, их не арестовывают, но существует такая проблема, как паспортизация. Многие из них были гражданами Грузии. Также есть проблемы со школами, где грузинские программы обучения меняются на южно-осетинские. Кроме того, грузины, которые там живут, опасаются того, что граница с Грузией, которую сейчас они все же могут пересекать, будет закрыта. В настоящее время они могут, хотя не очень часто, но все же ездить в Тбилиси, навещать родных, посещать врачей, даже могут торговать. Но у этих людей есть постоянный страх того, что граница будет закрыта, и они окажутся запертыми. Встречались ли вы с Эдуардом Кокойте? Что он говорит о возможности для грузин, покинувших Южную Осетию, вернуться в места, где они жили? Я говорила с Кокойте 2 часа, и он сказал мне, что у каждого, кто захочет вернуться в Южную Осетию, будет такая возможность. Условиями для этого возвращения будет безопасность в регионе, добровольное желание людей вернуться и предоставление вернувшимся соответствующих условий для жизни. Он также добавил, что конкретным лицам, которые обвиняются в совершении преступлений, никогда не будет позволено вернуться. Это все он сказал, и я посетила грузинские деревни. Так вот, они сожжены полностью. И если говорить о, как сказал какой-то, соответствующих жизненных условиях, то еще многое предстоит сделать для того, чтобы эти условия вообще появились. Надо хоть как-то начинать процесс восстановления сожженных домов. Кроме того, существует проблема восстановления не только домов в грузинских деревнях, но и домов в южно-осетинских населенных пунктах, в частности, в Цхинвали. На их восстановление сейчас нет денег, как сказал мне Эдуард Кокойте. Он добавил, что надеется на то, что в течение 7 дней между Министерством финансов России и Минфином фактических властей Южной Осетии будет достигнуто соглашение о переброске денег, что даст толчок к восстановлению домов.
Это была представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Корин Йонкер. Она побывала в Северной и Южной Осетии, а беседу с ней провел корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона, обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы, адвокатом Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас присущая Радио Свобода разнообразием и изобретательностью в исполнении разных жанров. Поговорим о той же теме и мы. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор печати и российские средства массовой информации 16 марта рассказывают о потасовках и массовых задержаниях футбольных болельщиков до и после матча команд «Спартак» и «Зенит». Открылся чемпионат России по футболу. Эти команды сыграли в ничью 1-1. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Фанайлова.
ОМОН открывает сезон. Футбольный чемпионат России стартовал в условиях повышенной безопасности. Это заголовок из новых известий. «Дым в глаза» – заголовок из газеты «Время новостей». «Жестокие игры» – из российской газеты. «Огонь в Лужниках» – это «Спорт-экспресс». А «Советский спорт» пишет, как все празднично начиналось. Но с началом второго тайма праздник закончился. Спартачи швыряли кресло в милицию. Зенитчики пытались прорваться во вражеский сектор. И уже никому не было дела до красивой игры. Самый подробный рассказ в «Спорт-экспрессе». Болельщикам из Петербурга, которых на трибуне «Д» было не менее 10 тысяч, вновь вновь удалось принести на стадион неимоверное количество дымовых шашек и петард. Пиротехника и болельщики не преминули воспользоваться уже на 17-й минуте, когда гол забил Павел Погребняк. Зрители на стадионе почувствовали едкий запах, болельщики у телевизора увидели резко побелевшую картинку. Но это были еще цветочки, продолжают новые известия. В начале второго тайма фанаты «Спартака» устроили драку с милицией, бросая в стражи порядка пластиковые кресла. Отличились и питерские любители футбола. Они преодолели кордоны и вырвались из гостевого сектора. Понадобилась помощь ОМОНа, чтобы вернуть представителей культурной столицы на их места. Один из лидеров спартаковского фанатского движения «Фратрия» Иван Катанаев, который был на матче «Спартак-Зенит», считает, что причиной стычки стало поведение болельщиков «Зенита».
Началось все с того, что болельщики «Зенита» на своем гостевом секторе вывесили баннер, который они отняли у нас несколько месяцев ранее во время баскетбола, когда играл питерский «Спартак». Они его вывесили у себя на трибуне и подожгли. И сразу после этого и начались беспорядки в их сторону. Люди, которые сидели на соседних секторах, болельщики «Спартака», пытались прорваться к ним. Милиция остановила, естественно, и тех, и других. Известно было, конечно, заранее, что продаются билеты на одну трибуну и для болельщиков «Спартака», и для болельщиков «Зенита». Почему нельзя было поставить там, ну, какую-нибудь цепочку небольшую в милиции, и, там, военных, там, кого угодно? Потому что в резерве около стадиона стояло огромное количество милиции. Стычек на стадионах у нас уже давным-давно не было. То есть вот эти единичные случаи, как вчерашний матч, они, конечно, не говорят об инцидентах. А чтобы избежать таких инцидентов в будущем, нужно, конечно, милиции просто грамотнее работать.
Новые известия, кстати, сообщают о том, что повышенные меры безопасности были приняты. Безопасность обеспечивали 3000 сотрудников правоохранительных органов плюс 3 роты ОМОН. Время новостей пишет. В центральном матче первого тура чемпионата России «Спартак» намекнул на свое возрождение, а питерские фанаты подтвердили, что собираются все-таки завоевать статус самых скандальных в стране. Комментарий Федора Погорелова, главного редактора радиостанции «Зенит» Петербург.
Корреспонденты радио «Зенит» были на этом матче, и мы в рамках работы радиостанции провели свое мини-расследование и, в общем, восстановили с помощью наших корреспондентов, тех людей, которые были на матче, реальную картину. Началось все с увлекательнейших предложений отсосать у красно-белых уже на первой минуте матча. Во втором тайме несколько отчаянных верных болельщиков народной команды предприняло забег в нейтральной полосе в сторону зенитского сектора, где их, собственно говоря, повинтили милиционеры. Дальше начался креслопад со стороны, опять же, секторов болельщиков московского «Спартака», после чего уже был ОМОН, и, естественно, в такой ситуации болельщики «Зенита» не могли оставаться спокойными и тоже какие-то кресла туда покидали.
Федор, а вот нам люди, болеющие за «Спартак», сообщили, что спровоцировали их именно болельщики «Зенита», поскольку сожгли баннер, принадлежавший «Спартаку».
Баннеры, естественно, жгли и те, и другие. Насколько я знаю, болельщики «Спартака» сожгли баннер «Царское село», которое они приехали специально на автобусах на турнир фанатов по футболу в одном из пригородов Санкт-Петербурга силой отобрать.
Что нужно делать обеим сторонам, милиции, людям, которые организуют матчи, чтобы такого не происходило?
Я, возможно, придерживаюсь достаточно непопулярной среди масс-медиа позиции, поскольку я, как социолог по образованию, считаю это нормальным. Не нормальным с оценочной точки зрения, а нормальным с социологической точки зрения. На футбольных матчах всегда во всем мире будет именно так. Та ситуация, которой ничего не изменишь. Да, есть какие-то крайности, да, естественно, как там в Иране, когда вчера был матч, болельщик застрелил футболиста, который был готов забить гол в его команде. И есть такая же крайность, как из 600 задержанных болельщиков вчера в Москве, 500 были болельщиками «Зенита». Вот это неадекватная реакция. А то, что на террасах всегда будет происходить именно такое, увы, это данность реальности, предоставленной нам в ощущениях. Футбол во многом тоже распространен, потому что он помогает решать свои собственные терапевтические проблемы.
Так считает Федор Погорелов, главный редактор радиостанции «Зенит». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Исполнилось полвека со дня открытия советской, теперь российской, антарктической научной станции «Лазаревская». Ее наследница называется «Новолазаревская». Станция расположена в восточной части оазиса Шермахера на побережье земли Королевы Мод, в сотни километров от берега моря Лазарева. Станция названа именем одного из руководителей первой русской антарктической экспедиции адмирала Михаила Лазарева. Об истории и научной программе станции рассказывает начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Эта станция была открыта сразу после завершения работ Международного геофизического года. Советский Союз начал работы по организации исследований в других районах антарктического континента. И станция Лазарев была первым вестником вот такой новой эры. Выбор этой станции был сделан, чтобы более равномерной сетью покрыть побережье Антарктики сетью наблюдений. Станция была организована на стельфовом леднике берега Асклет, поэтому было уже изначально понятно, что станция будет очень сильно подвержена снегозаносам. И в связи с этим было принято решение о переносе станции в более западный район антарктического оазиса Фермахера. Именно в этом оазисе, где находятся выходы коренных пород на поверхность, большое количество разнообразнейших пресноводных озер, было решено построить нашу новую станцию, которая, с одной стороны, сохранила название Лазарев, но и показала о том, что это новый объект, новая Лазаревская, которая успешно функционирует и до настоящего времени. На станции проводится очень большой комплекс научных исследований по мониторингу нижней и свободной атмосферы, мониторингу ледяного покрова, магнитосферы, наблюдения по химическому составу атмосферы, озоносферы и пионерские исследования по изучению влияния различных полей неэлектромагнитной природы на скорости биохимических реакций. Одним из новых направлений исследования, которое было начато в этом году, это исследование по астробиологии, то есть отработки методик поиска живых организмов на других объектах Солнечной системы, в первую очередь в полярных шапках Марса и на малой планете Европы. Кроме того, станция Новолазаревская сейчас является одним из крупнейших международных транспортных узлов коммуникаций с другими континентами. Именно сюда из Кейптауна осуществляется до 13 полетов российского самолета транспортного Ил-76ТД, который доставляет в Антарктику специалистов из 11 национальных антарктических программ.
Полярник Валерий Лукин. В советское время освоение Антарктиды как часть программы освоения полярных территорий было вопросом особого государственного престижа, почти равного по своему значению освоению космического пространства. Петербургский историк Евгений Анисимов среди причин интереса к освоению труднодоступных районов называет и романтику дальних странствий, и требования науки, и имперский синдром.
Это вообще в контексте романтики советского времени, когда отрицание Бога, всего, что связано с моралью, с тем, что во главе сердце пламенный мотор. Освоение техники казалось людям главным, вспоминается обаяние техники, стране, которой техники не знала. Конечно, идет освоение севера, или как тогда называли, северов, со стратегическими целями. Полеты дальних самолетов, испытания дальних бомбардировщиков, это застолбление территории. Здесь были и просто прагматические соображения, и романтические. Вообще, знаете, империи, в некотором смысле, это романтические образования, как ни странно. Они, кто открыл Антарктиду, русские путешественники, которые, значит, туда поплыли, и мы вошли в число стран, которые сделали мировые открытия в географии, то есть это начало 19 века, а испанцы в 16 веке это все делали. Но мы все равно успели. То есть это стремление империи к расширению пространства, прагматические цели. Нам нужно было вместе со всеми участвовать в освоении Антарктиды, потому что а вдруг ее начнут делить, и мы окажемся не у дел. Плелось множество разных идей. Это ледоколы, невиданные ранее, это романтика ядерных достижений, мирный атом. Тут масса всякого и человеческого, и имперского, и государственного, и военного, и романтичного. Это вообще освоение нового пространства. Арктика и Антарктика – это преддверие освоения космоса. И вообще условия в Антарктике, они чем-то напоминают космос. Это жизнь в длительное время в закрытом пространстве. Это выход наружу можно сравнить с подвигом, как в космосе. Необходимость проведения научных исследований. Это испытание себя и приборов. Это сознание своего и полноценности, даже превосходству.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были полярник Валерий Лукин и историк Евгений Анисимов. Исполнилось полвека со дня открытия антарктической станции «Лазаревская». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Александр Генис с американским часом «Поверх барьеров». В сегодняшней программе исследование стволовых клеток в историко политическом контексте. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».